Книга Откровений, вторая глава, часть десятого текста, Откровение 2.10. «Будь верен до смерти». Мы уже утром беседовали, что Господь был до смерти смирился, до смерти и смерти крестной. И вот сегодня вечером тоже есть слово «до смерти». «Будь верен до смерти». Друзья, Слово Божие здесь, в этом месте, не призывает к тому, чтобы «будь верующий до смерти». Нет, не об этом здесь сказано, а «будь верен до смерти». Но я так понимаю, что будут верующие, на две половины, или я не знаю, на две неравные части, скорее всего, на две неравные части будут верующие верные, и верующие будут неверные. И вот Писание нам говорит: будь верен до смерти. Друзья, мы сегодня вот так побеседуем о верности, что такое верность. Может быть, так немножко глубже поймем, что такое верность на примере, и возьмем из Библии, так и из жизни. Вот. Я возьму первый пример о верности. Это вторая книга Царств, 11 глава. Ну, в нескольких словах. Давид совершил грех с Версавией, а прежде не пошел на войну. В то время, когда на войну ходят цари, он не пошел, остался дома. Какие последствия печальные. Надо было пойти на войну, он не пошел, потому что война же Господня. Он не пошел, остался дома. Тут, видите, сразу и неприятности начинаются. Грех сделан. Я не буду напоминать, что это за грех. И теперь Давид в очень серьезных переживаниях. Очень серьезная ситуация сложилась. Как теперь из этого положения выкрутиться? Как выйти так, чтобы люди не знали? Он пошел на очень отчаянный шаг. Он просит своего военачальника, чтобы он прислал туда мужа этой женщины, Урию. Он продумал план хорошо так. Думал, что этот план очень хорошо сработает, он его так обдумал. Человек он был весьма-весьма умный, Давид, и пришел к нему Урия. Теперь, друзья, он с Урией беседует, придает делу такой очень важный вид, государственной важности, разговоры такие серьезные, чтобы Урия даже не подумал, по какому поводу его Давид вызвал. Так надо было, немножко он так притворился, Давид, что у него только интересы такие государственные. Он его тут сказано, и сказал, и пришел к нему Урия и расспросил его Давид о положении Иоава. Как там военачальник себя чувствует, как он там, успешно ли он там себя ведет, хорошо ли он сражается, о положении народа, как там народ, не голодает ли, не болеет ли, как там, хватает ли воды. Так входит в рассуждение, о ходе войны, там, как отступают, как наступают, кто побеждает, такие разговоры. Урия должен понять, что он исполняет поручение такой государственной важности, что ему даже и в голову не приходило, что Давид так очень хитро-хитро все вот это так делает, и такое делает. Наконец, Давид уже заканчивает разговор. Теперь самое главное для него, для Давида. «И сказал Давид Урии: иди домой, иди домой». Друзья, это же не совет. Он же не говорит: Урия, я тебе советую пойти домой. Лучше, чтобы ты пошел домой. Коротко и ясно. иди домой. Давид, начальник, Урия подчиненный. Друзья, ну что должен сделать Урия после таких слов? Пойти домой. И добавляет еще Давид, иди домой и омой ноги свои. Это тоже тут есть скрытый смысл, чтобы омыть ноги, ну, чтобы там он и заночевал у себя дома, чтобы он больше никуда не выходил. Друзья, Урия поступает, ну, совсем неожиданно для Давида. И вышел Урия из царского дома, а вслед за ним понесли царское кушанье. Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своими господина своего и не пошел в дом свой. Друзья, почему он не пошел в дом свой? Мы сейчас беседуем не о вере, а о верности. Это немножко другое, чем вера. Она хотя бы корень одинаковый там, и там вера, но все-таки есть различие. Мы с вами все верующие. А вот все ли верные? Вот это вопрос. И вот, друзья, смотрите, у Давида были доносчики, и донесли Давиду, говоря, не пошел Урия в дом свой. Ну, как воспринял это Давид, наверное, очень сильно печалился. Он же 100% уверен, что Урия пошел в свой дом. Как же так? И он не сказал Урии, что я не пойду. Он ни слова не сказал, но в дом свой не пошел. Друзья, вот, а Урии хотелось домой? Хотелось. Я посмотрел на географическую карту, а от Равы Аммонитской до Иерусалима, ну, напрямую 70 километров. Ну, напрямую никто не ходит, только самолеты летают. Ну, так, может быть, 150-200 километров. Может быть, и пешком прошел. А жара, Палестина, ноги уставшие, пот, грязь, пыль. Друзья, хочется и домой, да? Там же все-таки жена, там, ну, как-никак дом родной. А ведь с войны. Конечно, хотелось, да? Друзья, ну, а с другой стороны, и как-то и можно было и совесть свою умиротворить. Да, можно было умиротворить. Ну что же, я ведь получил царский приказ. Да, я царский приказ получил. Мне царь ясно сказал, иди домой. Ну, раз царь сказал, вот хоть я и мне не по сердцу, но все равно я должен пойти домой. И мог бы так сердце свое успокоить. Но сердце не переживает. Друзья, так с великим, наверное, недоумением Давид говорит Урии, ты пришел с дороги, а чего же не пошел ты в дом свой? Друзья, этот вопрос прямо по сердцу резанул Урии, прямо поперек сердца. Как ему тяжело было этот вопрос слышать. И вы посмотрите, как он отвечает Урии. Тут как бы сам Господь обличает Давида через Урию и говорит, ковчег и Израиль, и Иуда находятся в шатрах. И господин мой, и рабы господина моего пребывают в поле. А я вошел бы в дом свой, есть и пить, и спать со своей женой. Клянусь твоею жизнью, друзья, он Давида любил. Не моей жизнью клянусь, а твоей, мне твоя жизнь дороже моей. Я твоей жизнью клянусь и жизнью души твоей. Этого я не сделаю. Друзья, мы говорим не о вере, мы говорим о верности. Для него одна мысль – пойти домой, утешаться там. Друзья, как измена Богу. А так, если подумать, ну что, он разве дезертировал? Нет. Его царь сам пригласил, да еще на деловую беседу. Он отчитался тут, ну, друзья, он, наверное, один из самых высоких офицерских чинов, этот Урия. И такую важность, Давид, вот такой важный разговор с ним имел. Он бы, наверное, все-таки как-то, ну, не зря я сюда оторвался от войны. Друзья, Можно было бы, конечно, и так себя успокаивать. Ну что же, Давид такое внимание мне оказал. Там написано, а вслед за ним понесли царское кушанье. Ну, кто-то несет первое, кто-то второе, кто-то там холодное, горячее. Там понесли царское кушанье так торжественно. Такое внимание он ему уделяет, а он как-то к нему нехорошо отнесется. Ну что ж, принесут эту еду там в Версавии, они скажут, она скажет, а кому же вы это все принесли? Как кому? Ури, он же пришел с войны. Как пришел? Он не приходил. Друзья, в какое же положение Ури ставит Давида? Ну, в какое-то неловкое, если сказать, глупое. Смотрите, кушанье пришли, а самого Урии нету. Можно было бы как-то так поразмышлять. А что же сама Версавия подумает? Жена. Он буквально рядышком тут, дом буквально, может быть, на 100 метров там от дворца, потому что, когда Давид прогуливался с кровли царского дома, он увидел там эту женщину, увидел прям с кровли, это где-то рядышком. Это не то, что на какой-то озере там, да там озера нет в Иерусалиме, и никаких рек там нет, ну, частные купальни, вот уже и видно сверху, вот как. Что же он не пришел? Друзья, а жена что подумает? Сложные обстоятельства попал этот Хурия. Друзья, а он, конечно, хотел домой. Ну, что вот так вот, если задать вопрос, ну, что тут особенно? Ты не дезертир, ты Богу своему не изменяешь, ты на войну опять пойдешь, ну, ночью иди, проночуй, опять на войну, опять будешь там сражаться за воины Господни, пожалуйста. Друзья, речь идет не о вере. Он бы остался верующий. А остался бы он верный? Нет, не остался бы верный. Вы знаете, одна мысль, вот как оскорбление сердцу его. Как это я вот так вот остану там, он говорит, дом, это там, народ там воюет. Я вчера еще друзей хоронил. Там кровь, там кровопролитие, там серьезная обстановка на войне. А я пойду отдыхать, а я пойду утешаться в дом свой. Клянусь жизнью твоей, этого я не сделаю. Друзья, мы говорим не о вере, а о верности. Но я немножко отвлекусь от этого повествование, ну так, немножко из примера из жизни, чтобы понять, что ж такое верность. Вот в одном городе мне сказали, ну я и сам был в этом городе уже не один раз, там есть такой диакон, который, когда бы ты ни пришел на стройку, там строится молитвенный дом, ну такой хороший молитвенный дом, когда бы ты ни пришел на стройку, будь уверен, что ты увидишь там вот этого диакона. Даже можешь не сомневаться. Про этого диакона мне говорили, что ну, неизвестно, как он живет, на что он живет. У него деток много, у него жена есть. Жена его, конечно, отпускает на эту стройку. Как она там их воспитывает одна? Но когда бы не прийти на стройку, этот диакон там. И вот как-то приехали братья из Германии. Ну, и так на машине поехали посетить молитвенный дом. Ну, и я так поехал. А сам по дороге думаю, ну вот сейчас приедем, уже вечер, ну уже глубокий вечер. Думаю, ну сейчас приедем, этого брата не будет. Приехали мы, зашли на стройку, ну и в самом деле заходим туда вот на территорию молитвенного дома. Никто нас не встречает, ни одного человека, ничего, полная тишина. Заходим в молитвенный дом, появляется брат. Друзья, ну, молитвенный дом, ну, наверное, не меньше, чем вот этот. Смотрите, а что может там сделать один человек? Ну, что-то он там отпилит. Ну, гвоздь какой-то забьет, ну, какую-то дырку сделает. Ну, что может один человек? А он там. Друзья, а если бы он дома остался бы на недельку, на другую, разве он перестал бы быть верующим? Мы говорим, друзья, не о вере, а о верности. Вот у него такая совесть. Он не может не быть, он дьякол, он не может быть не на стройке. У него сердце такое. У Урии такое сердце, он не может пойти домой. Ну, рядышком Урия, ну, буквально, ну, 100 метров, ну, что тебе стоит? Ну, ты же все равно воевать не будешь. Ну, что ты будешь спать около ворот? Ну, это же неразумно. Ну, и, наверное, те слуги, которые у ворот спят, тоже интересуются. Урия, а что ты домой не пойдешь? Ну, там же лучше тебе. Ну, что ты здесь время теряешь? Не может он, его совесть не позволяет. Верность. Будь верен до смерти. И вот Давид тут же, друзья, прямо на ходу, можно сказать, второй план изобретает. Ну, уже точно, по этому плану Урия никуда не денется, пойдет домой, и все будет в порядке. И сказал Давид Урии: останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя. Все, слово царское, завтра я тебя отпущу, что бы ни было. И остался Урий в Иерусалиме на этот день, до завтра. А план такой: ну, раз ты в трезвом состоянии не пошел домой, то я тебя напою, и ты, как миленький, пойдешь домой. И пригласил его Давид, и ел Урия пред ним, и пил. А пил-то как-то, знаете, так, наверное, Давид больше ему, а себе меньше, больше ему. И напоил его Давид. Все. Ну, напоил, друзья, надо сказать, что так солидно напоил. Давид понимает, что для того, чтобы и Урию так с пути сбить верности, надо его хорошо напоить. Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел. Друзья, одна мысль пойти тогда, когда братья его в опасности, когда братья там, когда гробы там, когда кровь, смерть, жара, может быть, воды не хватает, продовольствия, одна мысль, а ему пойти утешаться там. Друзья, одна мысль его трезвила. Он сразу, наверное, отрезвел и не пошел. Вот одна сестра мне так рассказала. Ну, она не замужем, сестра, ей уже лет 45, наверное, было. Вот, она и никогда не была замужем, она была хористка, она была органистка. Вот, и, ну, случилось у нее такой страшный какой-то, я не знаю, я сам никогда не испытывал, но я слышал, она говорит, гипертонический криз. Ну, гипер – это сверх, что-то такое. Вот, какое-то давление или такая, ну, не знаю, что-то, говорит, очень-очень у меня плохое состояние было. И вот я лежу дома одна, вот, и говорит, я не молюсь, Господи, ты меня исцели, вот, пошли мне выздоровление, я, говорит, так не молюсь. А я так помолилась: Господи, если ты мне сейчас дашь силу сползти с кровати, то ты дашь силу дойти до молитвенного дома. Друзья, молитвенный дом был кварталов 4-5, вот, но она на втором этаже, там лестница такая, вот ей надо было лестницу, и так идти до молитвенного дома. Друзья, она так помолилась и сползла. Господь ей дал силу сползти. Она верит Господу, что Он теперь даст ей силы дойти до молитвы, но, друзья, каждый шаг закончится мог очень плохо. Но я так слышал, что гипертонический криз заканчивается чаще всего кровоизлиянием в мозг. Вот. Ну, и, может быть, еще какие-то там бывают, я не знаю. Но это часто бывает так. И каждый шаг мог закончиться именно вот так. И она шла туда, друзья, она пришла в молитвенный дом, но она никогда не ходила на собрание, чтобы так вот просто прийти и слушать. Она или в хор становилась, она альтом пела, или садилась за физгармонию, тогда физгармония была, это было лет, наверное, 16 назад, на физгармонь садилась и так вот ножками нагнетала воздух и играла. Друзья, ну, и она осталась бы верующая, Если бы она так и не ревновала о том, чтобы на собрание. Ну, подумаешь, там, не пойти на собрание. Но мы же говорим не о вере, друзья, а о верности. Какая верная сестра. Друзья, я тоже такой момент испытал в моей жизни. Я очень часто вспоминаю. Для меня это было такое крещение, надо сказать. Ну, прямо очень трудный момент. Я, значит, ну, молоденький еще был. Ну, в вере я очень молоденький был. Мне, наверное, было годочка 3. Вот, я только перешел в наше братство. И вот меня посылают, говорит, поезжай в Казань. Там будет молодежное собрание, вот, на тему, я как сейчас помню, из 9 главы Деяний апостолов, что повелишь мне делать? Ну, помните, как Савл пошел в Дамаск. Что повелишь мне делать? Господь его остановил, но Савл в трепете, что повелишь мне делать? Ну, я подготовил слово, приехал туда, вот, ну, а времена были смутные, очень такие смутные, еще КГБ, милиция, собачки и прочие друзья. И вот пришел в молитвенный дом, там действительно полная молодежи. Ну и один брат слово говорит, другой, вот и я сказал, ну так сел и успокоился. Ну, думаю, для этого я сюда и приехал. Но не зря приехал. Перерыв. В перерыв пресвитер общины. Так, братьев, значит, так, все братья проповедующие, так, зайдите в пресвитерскую маленькую комнатку, мы взошли. Он так посмотрел на всех, на меня палец вот так поставил и говорит, сейчас проведешь беседу с молодежью. Я ни живой, ни мертвый, друзья. И еще добавляет, смотри, чтобы не уснули. Ну, я не знаю, уснули бы они, но мне явно не до сна, друзья. Я прямо, ну, первая мысль, да я же ведь не готовился, мне никто ничего не говорил. Пока я начал, пока сложение вычитания, с чего начать, подойти к брату, сказать, что я не готов, или потом уже мысль, ну дай мне хотя бы еще одного, сейчас подойду к пресвитеру, пока я тут думаю, меня уже тут затерли, я уже все, пресвитера я уже смотрю, брат уже держит микрофон, сейчас представляет, а я ни живой, ни мертвый, с чего я начну и чем закончу? Друзья, мне было очень плохо. Но не отказался. Не отказался. Я не знаю, с чего я начинал, что я говорил и чем закончил, я не знаю. Я только помню, что были записки. Очень много записок. И как-то очень много ответов. И я видел, что было благословение. Больше я ничего не видел. Друзья, как вы думаете, быть верным, это легко или нелегко? Очень нелегко, друзья. Очень нелегко. Этому диакону очень нелегко там в этом молитвенном доме. Не знаю, кто ему кушать носил. Когда он кушал, он домой появлялся, я не знаю, когда. Жена его отпускала, благословляла. Все время так на служении. Он худой, как лозиночка, друзья. Совсем уже. Вот. А он там. А этой сестре было легко помолиться. Господи, если сползу, я знаю, что ты дашь силы дойти до собрания. Друзья, это не вопрос не о вере, а о верности. А вот один брат в одной церкви был регентом. Его выбрали регентом, он когда-то был на курсах, выучился. Ну, регент, община довольная, регент неплохой. И вдруг в один момент регент собирает чемоданы и уезжает в Германию. Вот тебе и на. Хор остался без регента. Друзья, вот он теперь там. А хор, а что хору делать? Друзья, как вы думаете, это он верующий, он и там верующий, он и там ходит на собрание и Господа славит. А он верный? А вот тут уже вопрос. Я не думаю, друзья, что он верный. А что верующий, да. Я еще когда был в мире, я знал, что, ну, бывают такие на море, когда случается какой-нибудь корабль там, ну, на что-нибудь наткнется там, или, не знаю, какие там случаи бывают на корабле. Друзья, кто последний уходит с корабля? капитан, вот мне подсказывает. Друзья, последний с корабля уходит капитан. Ну, сначала, наверное, детишек, как самых беспомощных, потом, наверное, стареньких, потом, наверное, искалеченных, вот, женщин, а потом, наверное, моряков, потом, наверное, боцман или там штурман, я не знаю, какие там, и он, наверное, последний. Друзья, ну, а кто же будет, а кто же будет команду отдавать? Ну, если его нет на корабле, кто же будет командовать? Что, все будут командовать? Да когда много командующих, там много спору будет, и никто никого слушать не будет. Друзья, а что же это за капитан, который первый ныряет в воду или в шлюпку садится? Ну, вы тут, друзья, оставайтесь, а я поплыл. Хороший капитан? Плохой, да? Друзья, вот такой был не очень такой надежный регент. Он верующий, он, наверное, и сейчас верующий, я не знаю, это было уже лет 10 назад. Наверное, он сейчас еще больше верующий стал. Но верный ли? Друзья, это совсем другое дело. Вот. Устали уже, наверное, да? Не устали? Ну, если детки не устали. Я еще тогда один пример... Друзья, вот еще один пример здесь написан в Писании. Вообще Библия интересная книга, да? Очень интересная. Чем больше ее понимаешь, тем она больше интересна. Вот книгу Даниила читаем, 6 главу. И здесь вообще интересный рассказ. Вот был один царь, его звали Дарий. У этого Дария было огромное государство. Ну, я не знаю, сколько там километров, вот, я не считал, сколько там огромное-огромное государство. И ему трудно управлять этим государством. А он сам еще, знаете, и не очень такой к труду, такой, не очень его влечет к труду, он лучше так сделает. Он поставил 120 человек, разделил на 120 вот таких вот территорий свое царство, и каждый на этой территории отвечал за эту территорию, и он там командовал, ну, а ему что, он так вот просто посматривает, как люди командуют. А над этими 120 он поставил троих, ну, такая пирамида, да, 120, потом 3, вот, а над ними поставил 3 князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет, и чтобы царю не было никакого обременения, ну, вот такой, или ленивый царь, или я не знаю, ну, не хотел трудиться, чтобы никакого обременения не было. А вот написано, Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух. Друзья, вот это слово хочется запомнить. Высокий такой, высокий дух был в нем. И царь помышлял уже поставить его над всем царством. И так получается 123, а сверху один Даниил. И вы знаете, князьям вот очень не понравилось. Ну, я не знаю, почему. Ну, скорее всего, друзья, зависть. Как это так он будет там над нами, а мы ему должны отчет давать? Кто он такой? Он там из какого-то еврейского государства, вот, а мы тут свои, так сказать, этому Дарию, и мы еще кому-то там, какому-то еврею будем подчиняться. Не будем подчиняться. Давайте, друзья, сейчас соберемся, вот собрание соберем, и так вот решим, вот так, что-нибудь вот какое-то изобретем такую хитрость, чтобы он над нами не стоял, этот Даниил. И вот что они изобрели. Давайте прочитаем, что они изобрели. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством. Ну, наверное, так сидят они, 120. Ну, кому он что-нибудь, друзья, пообещал и не выполнил? Есть среди нас такие какие-нибудь? Нету. Ну, хорошо, а может быть, он когда-нибудь там на работу опоздал? Ну, хоть на 5 минут опоздал он? Кто-нибудь видел, друзья, вот из нас, из 120, чтобы он хоть раз на работу опоздал? Никто не видел. Ну, хорошо, а может быть, он на работе кому-нибудь там, ну, дерзил, ну, что-нибудь нехорошее сказал такое? Есть кто-нибудь? Никого. Друзья, они искали, искали против него. И написано, никакого предлога или погрешности не могли найти, потому что он был верен. Не написано, что он был верующим. Он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. Друзья, они его так не полюбили. Зависть, она вот сейчас превращается, видите, что они уже начинают искать, под него копать. А вот, друзья, у меня такой вопрос. Скажите, а враги хорошо ищут или плохо? Что? И вот они спроектировали, вы знаете, друзья, очень-очень хитрый такой, ну, капкан, что ли, изобрели. Они знают, что этот капкан сработает на 100%. Какой капкан, сейчас читаем. И эти люди сказали, не найти нам предлога, только время потеряли, не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Друзья, какая хитрость. И вот они спроектировали такой закон, да, вот, по которому они были уверены, что Даниил своему Богу не изменит. И если он не изменит своему Богу, вот тогда он попадает в капкан. Все. Вот тут ему и конец. Они были очень уверены, что он верный Богу. Друзья, враги знают, что он верный Богу. И вот они пришли к царю, вот, значит, вот все советники, вся, целый народ вот этот идет, князья, наместники, сатрапы, советники, военачальники, согласились между собой, друзья, какое единодушие. Никто не против, все согласились между собой, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней, один месяц, будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. А как приятно царю, да, смотрите, ну, 30 дней побыть вместо Бога, да? Никто никого не имеет права просить, к нему целая очередь стоит, никто никого не просит. Ну, кому же хочется к львам? Никому не хочется. И вот они все к царю, а он как Господь, как Бог восседает, и к нему все вопросы, так ему лестно. И он подписал. Итак, утверди, царь, это определение, и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, чтобы он не был нарушен. И царь подписывает указ. Друзья, теперь указ входит в силу закона. Друзья, и вот смотрите, в какую ситуацию попал Даниил. А что теперь делать? И вот мы читаем дальше. Даниил, узнав, что подписан такой указ, ну а как он узнал? Враги же ему не говорили, не открывали, друзья. Смотрите, вот Даниил же узнал, что подписан такой указ, пошел в дом свой, и вот тут начинаются варианты. Давайте, сколько тут будет всяких вариантов? Ну, первое. Даниил, а зачем идти в свой дом? Ну, ты же первая личность в государстве, не считая царя. Ты же верховный правитель. Под тобою все. Ну, пойди, выбери там себе какой-то дом неизвестный. Вот, ну, иди молись, чтобы никто не видел, что ты молишься. Он пошел в дом свой, сказано, не просто в дом, а в дом свой. Окна же в горнице его были открыты. Друзья, это тоже имеет значение. Почему? Потому что принято было евреям молиться только в сторону Иерусалима, в сторону храма. Мы помним, как Соломон в храме молился. Да? Если кто-нибудь будет в плену, и если кто-нибудь будет молиться вот в сторону храма, там, где имя Твое, Господи, вот там Ты ответь с того места. Он открывает окна. Друзья, ну можно и не открывать окна. Ну месяц-то можно потерпеть и не открывать окна? Ничего подобного. Приходит домой, дверь, это окна раскрывает полностью. Окна в горнице его были открыты против Иерусалима, а не в другой части. А они, друзья, они как раз под окном там и дежурят. Услышат они его голос или не услышат? Они же знали, что против Иерусалима надо. А там, наверное, они по ту сторону даже и не пошли. Они знали, что он верен. Сидят под окнами. Может быть, мысль им пришла, ну, не знаю, Даниил будет про себя молиться или все же вслух. Наверное, уверены, что Даниил будет молиться, как всегда, вслух. И, наверное, так вот, горница, это второй этаж, и, наверное, громко, «Господи, я тебя благодарю! И, Господи, Господи!» А они там сидят, и от радости прямо молится он. Ну, все, теперь ему капкан будет. Все, вот тут ему и гибель. Друзья, тут есть одно слово такое интересное в 6 главе, вот это в 10 тексте, оно мне очень нравится. «Пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он 3 раза в день преклонял колено и молился своему Богу, и славословил его, как это делал он и прежде». Друзья, это я так понимаю. Быть верным – это делать как прежде. Как прежде. Вот так и продолжать. Вот теперь смотрите, в самом деле, если бы он не пошел в дом свой, тут сразу бы донесли царю. Царь, он не пошел в дом свой, он не верен своему Богу, как же он будет верен тебе? Сам ты подумай. Он окна не открыл, он неверный своему Богу, будет ли он верен тебе? Он все время молился вслух, а теперь молился там где-то, не знаю, про себя или там где-то спрятался. Да он своему Богу не верен. Как он будет верным тебе? Друзья, я бы сказал, что верность Урии – это верность христианина в служении. А вот верность Даниила – это верность христианина в молитве. Ну, тяжелые обстоятельства, очень тяжелые, опасность, а он молится. Вы знаете, на курсах в нашем объединении в Уральском, вот, там, ну, мы все братья в молитвенном доме жили, на балконе, вот, и все там, ну, человек, может быть, если у нас около 80 человек приезжает, вот, на курсы вместе с преподавателями, ну, человек, наверное, 30-35 братьев. У нас они там ночуют на балкончике и спят как-то, их по комнаткам еще расселяют тут. Вот. Ну и знаете, там проблема. Там проблема помолиться. Загруженность курсантов очень большая. Мы все гайки закручиваем, задаем им много, чтобы они там быстрее продвигались, чтобы они побольше узнали, потому что за один месяц, ну что там. И вот мы нажимаем на них. А думаешь, вот утром просыпаешься, вот, надо же где-то найти место помолиться. Вот в один угол стоишь, смотришь, а темно еще. Ага, уже где-то голова там какая-то. В другой угол, и там занято. Ну, думаю, пойду сейчас наверх, вот в тот класс, наверное, там никого нет. Заглядываю в окошко, и там стоит. Так я думаю, ну, теперь я раньше всех буду вставать и пойду в гараж. На улице там гараж есть металлический, вот я там откроюсь, уединюсь и там помолюсь. Друзья, чуть свет пошел в гараж, открываю дверь, и там стоит. Ну, что ты скажешь? Вот, так мне пришлось, друзья, вы знаете, мне пришлось уже действительно чуть свет, прям с петухами, и я уже там занимал место у себя там в этом, я уже так его называл у себя, в гараже. И вот только туда встанешь, смотришь, бежит. Бежит, заглядывает, занято. Только убежал. Второй бежит, заглядывает. Ну что ты скажешь, занято. А один брат, я не знаю, когда он спал. Я уже ложился. Вот иногда ночью встаешь, там вот пройдешься, он сидит на кухне, читает Библию. Уже 2 часа он читает Библию. Когда он уроки делает, учился очень хорошо. Утром я его опять вижу на молитве. Думаю, когда же он читает? Когда он спит и когда он уроки делает, какой-то таинственный брат, такой маленький, вот со станицы Крыловской, что под Ростовом, приехал оттуда. Вот, друзья, я так вот удивлялся. Я у него не спрашивал, когда он что делает, но я вижу, что он вот, буквально вот так вот днями и ночами занимается. Он такой верный в молитве. Ситуация очень сложная, потому что задают много, спрашивают много. И отметки ставят каждую субботу, зачеты, и они готовятся и переживают. Друзья, действительно, вот братья верные. Братья верные. Но я еще хочу рассказать один. Ну, тут уже я постараюсь покороче. Друзья, я хочу прочитать одно место из Евангелия от Марка, и уже тогда будем молиться. Вот такое повествование всем известное. Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу. Да, пророка Иоанна, вот, взял, значит, вот, и в темницу его за Иродиаду, жену Филиппа. А теперь обратите, что здесь написано. За жену Филиппа, брата своего, потому что он женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: не должно тебе иметь жену брата твоего. Друзья, смотрите. Он из Писания ему сказал, да? Не должно тебе иметь жену брата твоего. Ты сделал преступление против Бога. А вы заметили тут одно слово? Иоанн говорил. Не сказал, а говорил. Ну, я себе так представляю. Вот Иоанн продумал все, вот как я Ироду пойду скажу. Все-таки Ирод — это царь, да, тетрарх, четверовластник. Ну, как-то надо ему сказать. Подходит и говорит: Ирод, тебе не должно иметь жену брата твоего. Да, ты знаешь, вот в Ветхом Завете, в такой-то главе, вот это все вот так вот написано. Вот тебе не должно, в книге Левит, 18 главе, не должно тебе так. Ну, хорошо. Завтра, значит, опять к нему или там через день подходит: Ирод, а тебе не должно иметь жену брата твоего. Ну, Ирод, наверное, скажет: ты мне уже сказал два раза, что? А он третий раз к нему подходит: тебе не должно иметь жену брата твоего. Друзья, тут уже начинает Иродиада злобиться. Что же это такое? Ну, сказал, и достаточно. Четвертый раз, пятый, десятый. А так, если по-человечески. А зачем, Иоанн, тебе-то создавать такую конфликтную ситуацию? Зачем? Ну, ты сказал, и хватит. Совесть твоя спокойна, ты вот обличил его, и все. Он ему говорил постоянно: тебе не должно. Уже озлобилась Иродиада, уже сам Ирод вот тут уже, наверное, как-то всполошился за жену свою Иродиаду. Он же как-то реагирует на поведение жены. Тебе не должно. Вы знаете, один брат, когда послушал вот так вот, он говорит: ты мне такую мысль интересную сегодня сказал. Я тоже одной сестре постоянно говорю в церкви: вот это не делай, вот это не делай. А меня жена все время говорит: да сколько ты будешь ей говорить? Ну, хватит уже. Ну, сколько ты ей сказал? 5 раз? Ну, и хватит. Тебе не должно. Друзья, верность в свидетельстве истины. Будь верен до смерти. Урия был верен до смерти. Давид ему дал письмо в руки. А в этом письме написано: поставь Урию в самом горячем месте, в самой горячей точке, я знаю, что он оттуда не уйдет. Он будет верен и будет сражаться до последнего. Хотя бы его убили, он никогда оттуда не уйдет сам. И он этот документ дает на руки самому этому Урию. Ну, кого еще верного он такого найдет, как Урия, да? И он себе вот этот документ так несет, вот, и дает военачальнику. Друзья, смотрите, а Даниил тоже был верен до смерти, да? А его бросили в ров ко львам. Но он все-таки молился 30 дней. А вот Иоанн, тебе не должно. И все. Иродиада так озлобилась, что Иоанну голову отрубили. А давайте подумаем, друзья, а вот посмотрим, а мы верные в свидетельстве истины? Ну вот, например, вот такое. Я вот в Смышляевку к нам приезжаю, в нашей церкви очень мало. Там, ну, человек 30, может быть, и того не будет. Ну, и деточек 17 человек. Вот я как к ним не приезжаю, друзья. Я все время спрашиваю, ну, как дела, как они себя ведут, как что. Вот, а один раз я спросил, друзья, а вы жвачку жуете? Жуем. Я говорю, а вы хотите, я вам про жвачку прочитаю? Хотим. Я говорю, да, про жвачку написано в книге Левит в 11 главе. Они слушают. Я начинаю читать. Всякий скот, они сидят, улыбаются. Уже все поняли. Детки, вы, наверное, тоже поняли, да? Кто жвачку жует? Всякий скот, у которого раздвоены еще и копыта, да? И на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку. Детки, так кто жвачку жует? Скот. Скот жует жвачку. И вот мы про жвачку так хорошо побеседовали, вот и покаялись. Друзья, все покаялись. Все покаялись, Господи, прости, вот я так побеседовал на жвачку, на тему о жвачке. А у нас был один брат в нашей церкви, ему посылку прислали из Германии. Знаете, какую? Большую такую посылку, одни жвачки. Я уже не знаю, сколько там этих жвачек. Там, наверное, на год у брата 8 детей. Я не знаю, на сколько времени хватит. Снабдили их основательно этими жвачками. Наверное, они подумали, что... Ну ладно, я не буду эту мысль продолжать. Друзья, вы знаете, в одном городе, ну, я не буду говорить, в каком, я знаю этот город и неплохо знаю. Вы там знаете, что там случилось? Там пришел на собрание один дедушка, вот, сел на самую заднюю лавочку, ну, такой старенький уже дедушка, вот, прослушал собрание, так все, ну, не знаю, понравилось ему или не понравилось, потом он встал, а ему сказали, у вас к брюкам прилипла жвачка. Взял он эту жвачку, отлепил и говорит, я у вас на собрании первый и последний раз. Друзья, у меня вопрос. А если дедушка погибнет? Он же больше не придет на собрание. А кто будет виновен в этом? Детки, как вы думаете, кто будет в этом виновен? Кто жвачку прилепил? Кто жвачку прилепил? Мальчик или девочка будут виновны? А еще кто? А еще, наверное, мамы и папы, которые посылки получают из Германии со жвачками. И вместо того, чтобы их выбросить подальше, они деток кормят этими жвачками. А детки у нас, у нашей церкви, так они что, вы думали, их посылают за хлебом? А на сдачу они жвачки покупают. Друзья, а кто еще будет виновен, кроме мамы и папы? Будь верен до смерти в свидетельстве истины. Конечно, мама и папа будут виновны, потому что деток не научили. Но я думаю, друзья, что, конечно, и в церкви, кто видит, что дети жуют жвачку и не говорят им об этом, друзья, я тоже думаю, что будут виновны. А как вы думаете, а пресвитер будет виновен в этом? Обязательно будет виновен. Почему? Потому что он не свидетельствовал об истине. Не свидетельствовал. Друзья, будь верен до смерти. А вы знаете, в одной церкви так, такая драматическая ситуация возникла. Одна сестра пришла на собрание. Села за пианино. Вы знаете, в каком виде? В этой церкви никогда никто так не появлялся. Она первая пришла и села за пианино с разрезом на юбке. Церковь вся смотрит. Что это такое? Никогда, это строгая церковь. Там очень строго братья смотрят. Там они свидетельствуют от истины, об истине, они верны в свидетельстве истины. И вдруг она сидит. И вы знаете, пресвитер как на иголках. Он же переживает. Ну как он теперь будет смотреть вот на это событие? Он видит, что вся церковь смотрит. А как он, и Господь ему показывает. А как он будет реагировать на это? Смолчит? Смолчит, а завтра еще кто-то придет с разрезом. Ведь эта эпидемия такая, что она быстро распространяется. Ну как быть? Он сидел, наверное, сидел, мучился. Он понимал, что он идет на неприятность. Он понимал, что у этой сестры есть мама, есть папа, и сейчас будут скандалы, и сейчас будут выяснять отношения. Он все прекрасно понимал. Вы знаете, что он сделал? Он встал со своего места. Во время собрания он подошел к ней, взял ее за руку и вывел ее из собрания и закрыл за ней дверь. Тут паника. Мама на колени: «Господи, нас считают здесь нечистыми!» Папа тоже присоединился. Друзья, ну я не знаю, совсем ли прав этот пресвитер. Может быть, как-то можно было по-другому, друзья, но он очень ревностный в свидетельстве истины. Очень ревностный. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Друзья, может быть, мы раньше свидетельствовали об истине и говорили: «Это нельзя делать». Это нельзя, в церкви так нельзя, это церковь, столб утверждения истины. А сейчас махнули рукой, ну, ничего не поделаешь, раз уже так с запада все пришло, оно и дальше пойдет все хуже, мы закроем глаза, будем делать, что мы не видим, и так оно и пойдет и дальше, и дальше. Друзья, Слово Божие, Господь нас приглашает к тому, чтобы мы были верные. Вот мы сейчас на молитву встанем, да, на наши колени, кому возможно. Давайте помолимся так, друзья. Господи, я верующий. Я вот уже столько лет верующий. Я 5 лет верующий, я 10, я 20, и кто-то, может быть, 40, кто-то 50. А верный ли я в твоих глазах? Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Тебе дам, кому? Верному. Венец жизни. Вот так просмотрим себя, в сердце себе заглянем и важный вопрос себе зададим. А я верный в твоих глазах? Что ты мне скажешь? Урии ты скажешь верный. Даниилу ты скажешь верный. Иоанна Креститель скажешь верный. А мне? Друзья, помолимся, да? Чтобы Господь нас соделал верными. Пусть ему будет за все слава. Аминь.